желание, чтобы действительно в сердце отражался Христос, это желание каждого верующего человека. И мы очень часто сознаем, что это не всегда удается. Вы знаете, что гладь воды, она тогда отражает, когда она спокойная. Павел Петрович привез недавно снимки крещения в Приморске, крестили новых уверовавших, и показал, говорит, смотри, и креститель, и крещаемый абсолютно полностью отзеркаливаются в воде. Такие красивые снимки, потому что вода очень-очень спокойная, очень тихая, гладкая. Но скажите, какой высоты волны должны быть, чтобы вода ничего не отражала? 2 миллиметра, уже оно уже заволновалось и уже ничего не отражает. Поэтому, я думаю, это очень хороший псалом, пример для нас и желание наше. Мы слышали, брат рассказал немножко нам информации. Я думаю, вы не против знать о той земле, куда устремлены взоры всех. Я никогда не забуду директора школы. Я еще был, может быть, 4-5 класс ходил. И когда в Израиле начались волнения, там война закипела какая-то. Помню, директор школы рано в воскресенье пришел к нам домой. И мы думали, что он будет, как всегда, говорить что-то против веры нашей в Бога. Он часто приходил к отцу. Но он говорит, Алексей Павлович, скажите, чего нам ожидать дальше? Я знаю, говорит, что все события начнутся с Израиля. Мне запомнилось это еще тогда, что даже неверующий человек, он понимал и видел, что это какой-то такой центр, каменистая, это гористая, скалы и камни одни, да, Лева? Одни камни. Вы, если бы увидели, сколько в Израиле камней, мне кажется, одни камни. И весь Израиль – это камень огромный. Братья святые, но что интересно, что избрал Господь такую землю и поселил свой народ там. И нам очень всегда тревожно, когда там тревожно, когда там приятно. И мы радуемся. И мы благодарны Господу, что в сердцах наших есть любовь к этому народу. И мы действительно, вспоминая о них, молимся, чтобы там Христос был принят, наконец-то принят. И Он будет господствовать, Он сядет снова на престоле Давида и будет господствовать не только в Израиле, но и над всеми народами. Так написано. Эти события еще впереди. Но мы с вами живем сейчас, и нам нужно многим вещам учиться. Нам нужно самим смотреть, стараться, чтобы быть готовым войти в жизнь вечную. И сегодня, братья и сестры, я хочу вместе с вами прочитать книгу пророка Ионы, 4 глава, с 5 по 8 стихи. Книга пророка Ионы, 4 глава, с 5 стиха читаем. «И вышел Иона из города, и сел у восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения. Иона весьма обрадовался этому растению и устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. И мы прочитаем еще книга притчи Соломоновых, 4 глава, 23 стих. Книга притчи Соломоновых, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Братья и сестры, вы знаете, что медицина включает в себя не только врачей, которые знают болезни, и врач должен знать не только болезни, врач должен знать и лекарства, да? И все новые лекарства, которые появляются, и все те, которые были, знать его, как оно действует, какие есть в этом лекарстве опасности для здоровья, какая польза для здоровья и так дальше. И, конечно, если мы пойдем с вами в аптеку, будем рассматривать огромное количество лекарств, изучать, какое от чего, это будет интересная экскурсия. Но совсем неинтересно нам ходить на обследование, да? Иногда человек обследовался, нашли болезни в нем, и идет человек миру и жизни не рад. Бывает так? И я думаю, что более приятно в медицине работать провизором, который выдает лекарства, там, занимается изготовлением их, чем тем, которые должны обнаруживать у человека болезни и говорить человеку, когда он приходит на диагностику, вот у вас то-то, то-то, то-то. Знаете, есть такие болезни, что пациенты не выдерживают. И даже иногда стреляют врачей. Вот возмущение, что такую болезнь нашли. Иногда сами себя убивают. Но это неприятная вещь. Ее нужно делать. Нужно узнавать болезни. Нужно лечить болезни. И сегодня мы с вами такой стих прочитали. Очень интересный. Очень известный стих книги притчей. «Больше всего хранимого храни сердце твое». Братья и сестры, я это слыхал для себя, когда лечился, когда выписывали из больницы, врач сказала: «Больше всего храните ваше сердце». И сказала, каким способом: не огорчаться ничем, беречься от всяких отрицательных эмоций, тяжелого не носить, и там целый список, чего мне не делать. Хранить мое сердце. И вы знаете, было несколько раз, что я забывал. Кроме того, что, то, что эмоционально, вы знаете, сколько у нас нагрузка в жизни, мы не можем уберечь себя от этого. А есть вещи, которые могли бы. То мешок цемента отнес сам, то еще что-то, а потом ночью, не знаю, откуда взялось, и очень плохо. И вспоминаю тех, которые подняли груз, а потом даже умерли от этого. Вы знаете, у Золотаревых отец Люды помог сестре, отнес 2 мешка муки. Ему, у него возраст такой, как у меня. Помог занести 2 мешка муки. Инфаркт и умер. Поэтому не уберегся. Все знаем, что нужно беречь сердце, но трудно уберечь свое сердце. А нужно, да, братья и сестры? Мы читаем: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Ну, мы так стараемся беречь себя. Каждый картофель печеный в кожушках едим, калий, сердце снабжаем калием, абрикосы, там еще что-то едим, чтобы снабжать сердце нужными веществами. Мы прочитали с вами интересную, заключительную историю в книге пророка Ионы. Вообще, в Ионе много происходило таких событий, когда Бог явно вмешивался в его жизнь. Самое сильное и, я думаю, потрясающее событие было незабываемое, когда он оказался в желудке рыбы. Это было потрясающее событие. Но после всех этих событий, когда Иона исполнил порученное ему, то пришлось ему еще пережить одно событие. Когда он увидел город неразрушенный, покаявшийся город Бог сохранил, помиловал, и еще целых 120 лет город стоял после Ионы, долго, намного Иону пережил. Потом только был разрушен за отступление Ниневии. Иона сильно огорчился, и Бог Ионе преподнес еще один урок. И такой урок, что Ионе даже жить перехотелось. Вот Иона говорит: «Лучше мне умереть, нежели жить». Он оказался, и кажется, такое не очень, и, знаете, и страшное событие. Иона оказался на солнце. Подул очень знойный ветер, и Ионе оказалось некуда прятаться. Братья и сестры, для Израиля это нормально. Если бы у нас в посадку побежал, там где-то укрылся, деревьев столько, а там пусть Лева скажет, там не так много деревьев. Даже те, которые есть, они не очень способны укрыть под тенью своей. Немного их там, чтобы укрывать под тенью своей. Ну, а Иона был в той местности дальше, где не оказалось деревьев, куда спрятаться в тень. Сидел Иона, ожидал гибели города, а Бог произрастил растение. И в словарях пишут, что растение там, я не помню точно название его, есть, которое быстро вырастает, даже до 4 метров высоты. Ну, очень быстро растет. И это растение вырастило. Бог произрастил такое растение. И это растение, оно дало тень. И он сидит, радуется. Как хорошо в тени сидеть и ожидать гибели города Ниневии. И он оказался под тенью этого растения, посаженного, выращенного Богом. Мы видим, братья и сестры, здесь прежде всего Бога. Бог ни разу ни на одно мгновение не оставлял Иону без внимания. Иона был слугой Божьим, он должен был слушать Бога. И Ионе Бог дал поручение. И он всегда заботился. Он не дал ему погибнуть даже тогда, когда он был в чреве этого кита, большой рыбы. Он не дал погибнуть ему. Он услышал молитву его, даже из-под воды. Знаете, наверное, из-под воды ни один мобильный телефон не дозвонился бы. Но Иона помолился, и из-под воды Бог услышал его. Оттуда и ответил на его молитву. Бог позаботился не только о Ниневии, об Ионе, когда Иону сильно жгло солнце, жарко было ему сидеть. И в этом Бог проявил две заботы – о теле и о душе. Братья и сестры, Бог заботится о теле нашем, и Бог еще больше заботится о нашей душе. Потому что у нас есть две вещи – временная и вечная. Тело наше, прах ты, прах возвратишься, а душа человека, она вечна, и Бог заботится об этой вечной части человека больше. Сколько в нашей жизни происходит самых различных испытаний, болезней, трудностей, потерь, приобретений, Бог испытывает самыми различными путями нас. Бог постоянно воспитывает нас, Бог постоянно занят нашим воспитанием. Братья и сестры, мы даже не подозреваем, Бог абсолютно всегда занят нашей подготовкой, подготовит нас к вечности. Бог занят тем, чтобы мы готовы были. Мы, бывает, безразличны к своему спасению. Мы, бывает, становимся безразличными к тому, где будем проводить вечность. Вы знаете, самый актуальный вопрос для жителей Земли – где будешь проводить вечность? Самый актуальный вопрос – но люди больше заботятся, где я буду на земле жить, где я буду проводить время временное, земное. Люди заботятся больше о теле, о проходящем. И иногда я, беседуя с людьми, беру кассету, аудиокассету и показываю. Вот коробочка, а внутри есть кассета. Что важнее? Конечно, кассета. Потому что коробочка – это внешняя форма. Наше тело – это коробочка, но люди живут только для этой, для внешней, для временной, без которой душа обойдется. Люди забывают жить для вечности. И мы читаем, видим, Бог позаботился об Ионе. Братья и сестры, Бог постоянно заботится о нас. Все, что в нашей жизни происходит, оно происходит, чтобы нас повернуть к Богу. Потому что без Христа, без Господа мы потеряны, мы мертвые, как без духа тела. Мы совершенно надломанная ветвь. Христос говорил, что Отец Небесный есть виноградарь, что Христос есть истинно виноградная лоза. Мы ветви. И смотрите, какую заботу Он показал нам в 15 главе Иоанна, мы читаем. Как важно нам быть привитыми, как важно быть на лозе, как важно нам плодоносить. Ведь задача лозы – это плодоносить, да, братья и сестры? Только дикий виноград для тени. Большинство людей выращивают виноград для плодов. Если мы садим деревья в нашем саду, то для плодов мы хотим плоды видеть. Бог хочет видеть плоды в нашей жизни. Бог желает. Тем прославится Отец наш Небесный, написано, если вы принесете много плода. Да, братья и сестры? Тем прославится Отец, если вы принесете много плода. А плод наш, христианский плод, это прежде всего, вы показываете собою, что вы письмо Христово. Плод – это то, что показывает сущность. Знаете, зеленеют деревья, есть деревья, в которых даже листья похожие, но когда показывается плод, тогда оно свидетельствует об истинном, кому принадлежит, как называется это дерево. Вы знаете, иногда нам неприятно, когда неверующие говорят, узнавая, что мы верующие, говорят, а вы не похожи на верующих. Недавно возле больницы стояла группа христиан, проходил один цыган с женой в коляске, катили ребеночка. Он прошел, остановился, повернулся и говорит, а вы верующие? Я вижу, что вы верующие. Братья и сестры, как хорошо, когда верующих узнают. Когда узнают по плодам, по жизни, по внешнему виду, по всему узнают, что вы люди верующие. И как печально, когда мы говорим, что мы верующие, а нас не узнают. И говорят, а разве верующие так поступают? А разве верующие так живут? Поэтому мы сегодня видим Божью заботу об Ионе. Он преподнес урок. Я хочу, чтобы мы с вами, ну, знаете, получили такое направление мыслей. Я не могу абсолютно все сказать, потому что Дух Святой будет продолжать работу в наших сердцах. Дух Святой будет работать в наших сердцах. Когда мы придем домой, братья и сестры, все эти пожелания добрые, представьте себе, если бы мы забыли абсолютно все, чему нас учили в школе, и таблицу умножения, и буквы, и все, какой смысл было бы ходить в школу? Было бы совсем бесполезно. Многое мы забыли, потому что не пользуемся этим. Многие формулы забыли. Там по физике что-то, по химии. Может быть, алгебру забыли. Таблицу умножения жизнь заставляет, потому что купил 3 хлеба, продавец называет сумму, надо быстренько посчитать, правильно ли, не обсчитали ли тебя. Поэтому таблицу умножения мы как-то еще не забываем. А остальное мы можем забыть. Но, братья и сестры, есть вещи, которые полезны. Больше всего хранимого. Храни сердце твое. И вот Бог показал Ионе пример. Это растение. Растение выросло, и растение умерло. Оно давало тень, и оно не дает тени. Оно было полезным и стало бесполезным. А что его сделало таким? Червячок, да? Какой-то червь. Вы знаете, самая неприятная тема – говорить о червях. Я посмотрел в энциклопедии, оказывается, на Земле 40 тысяч видов червей. И мы читаем угрожающее положение об аде. Христос говорит, где червь, их не умирает. Как неприятно, когда мы, ну, единственные черви, которых мы, так сказать, безразлично относимся, даже приятно, когда они есть на огороде. Когда мы копаем наш огород, там есть земляные черви, значит, земля хорошая, значит, земля питательная, там есть еще полезные вещества, и эти черви, значит, делают ее более плодородной. Это, наверное, ну, еще кое-как мы, может быть, не видели, но знаем о других червях. Это шелкопряды. Я видел, как они активно работают. Помогал тете своей когда-то в Бурчаке. Они работали на этом, приносили огромное количество ветвей шелковицы, раскладывали, черви набрасывались на них, и до вечера одни щепки оставались, все съедали. А потом из этих червей превращаются коконы, червь заматывает так себя, и коконы эти сдают потом. Из них делают шелк. Я не знаю, это очень сложный процесс, наверное, но шелк, женщины знают, что такое. Сейчас синтетика подменила, но раньше шелк очень ценился. Я не знаю, как сегодня, но когда-то шелк – это была натуральная ткань из чистого шелка. А это кокон, черви превратили это. Есть много других червей. Знаете, черви съедают человека. Даже живых. И есть много червей, которые в живом человеке. И это плохо, от них избавляться нужно. Есть в Африке целые поселения слепых людей, где почти все слепы в селе, единицы зрячие, потому что в воде водится личинка червя одного, и когда воду пьют, это настолько микроскопичное, что попадая в кровь, потом эта личиночка развивается, эти черви в кровеносном русле человека живут и, выделяя свои яды, убивают зрительные нервы. И когда люди пили некипяченую воду, когда пили оттуда, они слепли, не знали даже почему. Вроде бы прозрачная, но это червь. Вы знаете, что есть, иногда предупреждают, и сало свиное, сырое, может попасть такой личинка в кровь человека, который потом разнесется, в любом месте может поселиться в человеке. И можно продолжать, ну, если 40 тысяч видов, можно у каждого, знаете, своя среда обитания. И все это обыкновенно неприятное для человека. Ирод был, помните, как умер? Изъеден червями. Известный в советское время, так сказать, апологет атеизма, Ярославский, который написал книги «Насмешка над Библией, над христианством», он тоже был изъеден червями живым. До самой смерти черви ели его. И когда Сталин пришел к нему проведать его перед самой смертью, он говорит Сталину: «Сожги все мои книги». С этим желанием он и умер. Но книги его потом переиздавались, и эти черви неверия, сомнения потравили многих людей. А этот человек был изъеден червями. Он основал общество воинствующих безбожников в Советском Союзе перед войною. Он организовал всю хитрую науку против церкви, а потом, когда написал ряд книг, был изъеден червями, как Ирод, и так и умер. Братья и сестры, но есть черви, которые, ну, знаете, не кому-то, а нам приносят вред. И недавно на дачу я пришел, смотрю, ветка обломана висит, плоды на ней висят. Если бы кто-то там пришел, потянул, может быть, плоды забрал бы, а так обломана. И посмотрел, почему она обломилась, ветра не было. Посмотрел, там червь ее обточил, плоды, и она рухнула. Я его там не видел. Если бы я раньше видел, я убрал бы его. Ну, а так он подточил, и упала эта ветка. Червь, который подточил растение, посаженное Богом, мы не знаем его название. Какой это был червь, какого размера. Мы только видим результат, что он подточил, растение умерло, и Ионе стало не в моготу жить даже. Он даже отказался жить. Есть черви, которые живут в нашем человеческом сердце, братья и сестры. Это такая неприятная тема. Вы знаете, неприятно о ней говорить, неприятно исследовать это. Я думаю, что те, кто занимается исследованием, анализом в лабораториях, им неприятно это все дело искать, все эти черви, которые в человеке. Но в сердце человеческом Писание многократно предупреждает. Есть и черви, которые вредят нашему сердцу. Они внутри. В чем сущность, что потом только видно, сразу его не видно. Потом это видно. Наше спасение – это Божье дело. Ефесянам 2:8 написано: «Вы спасены, благодатью вы спасены. Все не от вас, Божий дар. Бог дал нам спасение. Бог даровал нам познать Христа». Был момент, когда мы приняли Иисуса Христа. Так, братья и сестры? Да, приняли. уверовали. Но Евангелие нас предупреждает, сегодня предупреждает Евангелие, в послании к Коринфянам читаем, но не всех благоволил Господь. Израиль весь вышел, но не весь вошел в обетованную землю, а весь вышел. Евангелие предупреждает многократно, если сохраните начатую жизнь до конца. Сегодня очень популярно и с быстротой ветра разносится учение Кальвина о предопределении, о том, что кого Бог предопределил, те спасутся, а кого нет. Как ни старайся, не спасешься. И если ты спасен уже, то ты уже никак не отпадешь, никогда. Хоть ходи вверх ногами, хоть вниз головой, как хочешь. Ты же не отпадешь, ты уже спасен. Братья и сестры, это ложная теория успокоить, усыпить христианство последнего времени. Она распространена в книгах, она распространена в самых разных изданиях и на самом деле. На самом деле спасение имеет две стороны, Божью и человеческую. И Божья сторона спасения, она имеет стопроцентные гарантии. Бог никогда не подведет. Написано, если мы неверны, Бог остается верен. Но человеческая сторона, нигде не написано, что человеческое сердце верно. Нигде не написано. Нас Писание призывает к верности. Нас Писание учит верности. Но наше сердце неверно. Поэтому нам нужно постоянно бодствовать, чтобы не отпасть, чтобы не отломиться. А ведь отпадают люди, да? Отпадают люди. Я просматриваю список и ищу. Ищу тех, которых уже нет, которые не пришли, отпали. Потом мы... Что делают с отпавшими, неплодоносящими? Отпиливают, сжигают. Церковь оставляет, выводит из списков, отлучают. А ведь были, ведь принимали крещение, обещали Богу. Поэтому, братья и сестры, эта тема настолько важная, эта тема настолько существенная, больше всего хранимого, храни сердце твое. Многие подходят ко мне, если я что-то несу здесь в молитвенном доме, говорят, Леонид Ильич, берегите ваше сердце, берегите ваше здоровье. Я благодарен всем вам, которые мне часто подсказывают, что нужно беречь. Но, братья и сестры, я хочу подсказать и вам, берегите ваши сердца. Берегите сердца. Писание подсказывает больше всего хранимого. Храни сердце чье? Твое. Вы знаете, больше всего хранимого. Храните сердца ваши. Братья и сестры, каждое свое сердце храните, сердце ваше. Потому что какая польза вам, если я спасусь, а вы нет? Какая польза мне, если вы спасены, а я погиб? Скажите, какая польза? Каждый будет отвечать за себя. Каждый станет перед Богом лично. Каждый лично. Когда мне на заводе говорили, ничего, что мы погибнем, у нас много таких. Я говорил, пойдите в онкологическую больницу и утешьте людей тем, что их там много. Утешатся? Нет. Поэтому каждому Бог дал сердце, и Бог желает, чтобы каждый сегодня проверял свое сердце. Я не буду, братья и сестры, перечислять все, что может наше сердце, нашему сердцу повредить. Есть много мест Писания, и я хотел бы их все прочитать. Но если я перечислю, вы поверите мне, что есть написано именно об этих вещах, которые нашему сердцу вредят. И если в мире 40 тысяч видов, не названий, а видов червей, то, знаете, никогда в жизни все не увидишь, никогда все не исследуешь, а некоторых лучше бы не видеть, да? Есть такие гусеницы, которые на них неприятно смотреть, есть черви, которые копошатся, а туда тошно смотреть на них и так дальше. Но они есть, существуют. Братья и сестры, в Писании я посмотрел, как много вещей, которые могут исходить из нашего сердца, которые там внутри работают, которые внутри там происходят, знаете, и попробую знать, что эта вещь есть в сердце, аж пока оно проявит себя потом. Сколько вещей есть, которые в сердце работают. И если мы смотрим, что одно из самых распространенных червей, которое портит нашу веру, а без веры Богу угодить невозможно, Только вера спасает, а без веры человек погибает. Самый распространенный червь – это червь сомнений. Сомнений в Боге, в обетованиях, во всех праведных вещах. Вы знаете, как легко он входит в сердце человека, и сомнения съедают внутри человека все. И там ничего не остается от его веры. И вы знаете, что сестра недавно, говорит, она учится на теологическом факультете в институте. Я, говорит, пошла по церквам в Запорожье, в некоторых деноминаций, с такой анкетой, проверить, кто возрожден, чтобы ответили, уверены ли люди в спасении. И я, говорит, в ужасе. Я забыл процент. Она сказала, как мало людей религиозных, которые знают, куда идут, которые уверены, что они спасены, как мало людей, которые действительно находятся в Господе, братья и сестры. И она испугалась. Сколько людей? Тема возрождения – это очень важная тема. Я на днях был в Степном, сошлись там люди, недавно уверовали. И одна совсем недавно инженер уверовала, женщина, она задала мне вопрос. Я говорю, встречаю в Евангелии вот такое слово – возрождение. Скажите, что это такое? И мне пришлось рассказывать им, и все они, даже уверовавшие, слушали. И я вижу, какая это важная тема. Должно вам родиться свыше. Но возрожденному человеку, спасенному, столько вещей, которые мешают, препятствуют. И мы должны, братья и сестры, быть бдительными. Берегите сердце свое, говорит Писание. Больше всего хранимого храни сердце твое. Сомнение. Вы когда-нибудь в чем-нибудь в Божьем сомневались? Братья и сестры, когда вера крепка, как камень, никакой чернь не угрызет ее, да? А когда только человек идет к Господу, а когда вера слабая еще, столько червей этих пытается подточить, чтобы увяло и умерло. И точит, смотрит, человек пытался к Богу пробиться, так червь сомнения проточил, съел все, и человек отпал и погиб. Есть у детей Божьих очень коварный такой червь внутренний, незаметный, это гордость. Гордость. Знаете, гордиться есть. Один из богословов пишет, горжусь тем, что я не гордый. Какой червячок тоненький, меленький, да? И не заметишь его. А он точит сердце, а он удаляет от Господа. Владимир Даль пишет, сатана возгордился, с неба скатился. Фараон возгордился, в море утопился. Если мы возгордимся, никуда не годимся. Так много всех этих точащих сердца червей. Очень распространенный и пагубный червь – это зависть. Я думаю, вы сами замечали, не знаешь, откуда заразишься им, да? Тот завидует, проповедник проповеднику завидует, но надо же так получается в него, а меня нет. И уже это зависть, там. Вы помните, позавидовал Каин Авелю. Чем кончилось? Убил. Нечего мне тут соперников иметь. Убил. Позавидовал и не стало брата. Братья и сестры, о зависти оказывается так много мест Писания, что это, ну, такое ужасное дело. Но апостол Павел пишет Коринфянам, что я нашел у вас. Я нашел у вас распри, зависть, и церковь разваливается. Люди завидуют друг другу. Мы видим в книге Притчи, 14 глава, 30 стих. 14 глава, 30 стих. Здесь написано, кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. И можно список продолжить. И точит червь этот, и падают люди, гибнут люди. Есть такой червь незаметный, которого сверху не видно. Не всегда увидишь. Особенно на Украине. Почему? Потому что у нас, как никогда, бедный одевается богато, а богатый бывает по-бедному одет. В Америке там, я наблюдал, богатые, у богатых в домах намного проще и беднее, чем у бедных. И мебели меньше, у бедных побольше мебели. И всего показного у бедных больше, чем у богатых. Ну, а в нас может быть наоборот. Братья и сестры, ну, вы помните, Иуда захотелось подработать. 30 серебряников все-таки, не так и мало. Целый участок земли горшечника можно купить. Целый участок земли. Захотелось, сребролюбие проникло в его сердце. И написано, вошел сатана потом. И чем кончилось? Этот червь съел Иуду. Иуда – пример гибели. Когда был в числе учеников, был апостолом избранным, а потом съело сердце, и незаметно съело сердце, и погиб. Или любовь к этому миру. Ходил с апостолом Павлом, трудился Дима. Вспомните, братья и сестры? Столько все прошли километров, столько благовестий всего, а потом червь закрался, возлюбил нынешний век, червячок этот разъел сердце и ушел в Фессалонику. Написано, возлюбив нынешний век. И не стало помощника, не стало брата, не стало труженика, возлюбил нынешний век и ушел в Фессалонику. Мы видим страх, это такой червь, который проникает в сердце человека. Кажется, Бог могущественный, Бог сильный, мы в Божьих руках, а страх сатана сеет, растит, потихоньку развивает. И столько страхов есть у верующих. Я с ужасом прихожу иногда к печальному выводу, что очень многие христиане суеверны. Боятся ведро, кошка, там, знамения, числа 13-го, прочего, прочего, прочего. Братья и сестры, я с ужасом обнаруживаю, что этих грехов так много в сердце человека, вот этих суеверий, страхов всяких суеверий. Страшно становится. Как поражают, верующие попускают поражать свое сердце страхами, чтобы не попортили от всякой порчи, от всякого колдовства и прочего. И съедает сердце, и умирает человек. Внешне вроде живой, но съеден и умирает. У кого этого червя нет, тот улыбается. А у кого есть, те сегодня должны плакать. Братья и сестры, а есть еще такой червь, как беспокойство. Вот беспокоится и беспокоится человек. Как будто весь мир он несет. Как будто он сам земной шар несет. Вы знаете, это тоже распространенный червь. Это часто и мое сердце. Я ловлю себя на том, встаю утром, как вспомню столько сегодня забот и дел и всего. И думаю, как оно будет, братья и сестры, как оно будет. Но когда мы приносим Господу, когда мы Господу несем это, исчезает беспокойство. Мы доверили, написано, предай Господу путь твой, уповай на Него. И Он что сделает? Совершит. Прошлое воскресенье подошла ко мне сестра Наташа, она переводчик глухих, неслышащих, и сказала, что ей нужно на эту неделю отвезти вещи в Киев. Она переезжает, будет в миссии там работать, много вещей, и много, я ни в одну легковую машину не войдет. И она попросила, говорит, вы обещали мне помочь, если будет нужда, помогите на этой неделе их отправить в Киев. А где я возьму такой машины? А дорога-то дорогая, просто так сумки эти отвезти. Я говорю, давай помолимся. Мы помолились с нею, вручили в руки Господа. Я звоню брату, который ездит по работе в Киев частенько. Я говорю, ты своим грузовиком не едешь? Он говорит, нет, мы в Киев на этой неделе не едем. И во вторник сестра мне должна звонить. Она мне, а я тут туда-то на похорон ездил, прихожу, а Ирина Алексеевна говорит, уже 5-й раз звонит. Я иду к телефону. Она говорит, тебя зовут к телефону. Уже 5-й раз. Я иду и думаю, как не печально, но я должен сейчас ей сказать, что ничего не получается. Я должен сказать ей, я должен разочаровать. А она очень просила на этой неделе, потому что там будет транспорт потом перевезти туда, где она будет жить. Я беру трубку телефонную, а рядом мобильный телефон. Беру трубку, и в этот момент зазвонил мобильный телефон. Я один держу тут, один тут. Она говорит, ну как? А в этот телефон брат говорит, у меня поменялись планы. Я еду в Киев завтра. Наташа услыхала разговор, говорит, а кто, брат говорит, привезите вещи ко мне. Она мне говорит, а кто привезет? Открываются двери кабинета, заглядывает брат с микроавтобусом. Я говорю, брат, ты привезешь. Он говорит, да, сейчас поеду. Братья, в одно мгновение все ответы, там, где мы вручаем в руки Господа. Но столько беспокойства может быть в нашем сердце, где мы не доверяем, все у нас не будет клеиться, все у нас будет не так, все у нас будет неправильно. Сегодня Господь хочет, чтобы мы научились вручать все в руки Божьи. И то беспокойство, которое лишает покоя, чтобы мы учились все вручать в руки Божьи. Вы же знаете, еще есть такой очень коварный, видели в картофеле, есть такой червь, дротянник, так в детстве называют, который как пружина проедает и сгнивает картофель. Братья и сестры, ожесточение. Ожесточение допускает себя против Господа, против пресвитера, против брата, против сестры, против регента, против хориста, еще так дальше, это ожесточение. Смотришь, живой человек был, там проточило и отпадает, и в собрании уже не видно. Ожесточилось и окаменилось сердце, и руки не подает, и не улыбается, и не радуется при встрече. Уже там червь этот проник ожесточение и съедает. Есть такой незаметный, очень тоненький червь – тоска. Тоскует человек, ходит и сам не знает почему. Даже не подумает, тоска, потому что Библию не читал, потому что не утверждался в Господе, потому что допустил отстать от Господа, и нападает на сердце какая-то тоска. И начинает дьявол подсказывать, тому выпей немножко, тому пойди в кино сходи, тому телевизор посмотри, тому еще куда-то усни, и начинается. Но тоска, эта червь проникает, потому что люди потеряли общение с Господом. Там, где общение с Господом, там горит все. Там все выгорает, это ядовитое. Там, где горит общение с Господом. Лукавые подозрения, тоже червячок такой тоненький, между верующими частенько. Знаете, приходит утро, говорит, а что-то та сегодня со мной не поздоровалась. И пошли лукавые подозрения. И 3 дня или целую неделю эти лукавые подозрения точили душу, а в воскресенье следующее увиделись, поздоровалась, оказывается, та не заметила, была занята мыслями. Не заметила. Водневский пишет, однажды вышел я на крыльцо утром, вышел, вижу, сосед стоит. Я говорю, доброе утро, сосед. А сосед промолчал. Пошел на работу и думаю, что-то случилось. И целый до обеда, говорит, покоя не имел. Пришел домой пообедать, не обедается. Что ж такое? Я жил в мире с соседом. Когда сосед приезжает, тоже на обед, увидел меня, говорит, добрый день, сосед. Я говорю, так я же утром здоровался. Да ты что, я не заметил даже. А червь точил сердце, а червь попустил. Видите как, братья и сестры? Конечно, хорошо, когда мы замечаем наши несправедливости, но смотрите, больше всего мы храните сердце. Можно перечислить перечень, большущий перечень червей, которые съедают сердце. Это и обида, законсервированный гнев, и не взорвался, и не побил, и не высказал, и кучу слов не наговорил, а обиду затаил, и носит в душе, и носит, и черви съедает, съедает все. А потом смотришь, одна шкарлупка осталась от христианина. Я сегодня разрезал утром грушу большую, она съедена червями. Разрезал и выкинул. Она была очень красивая. Я выбрал самую красивую, а она съедена червем внутри. Братья и сестры, я не буду продолжать дальше. Вы можете сесть дома сами описать список всех червей, которые когда-нибудь точили ваше сердце, и принять лекарства, которые убивают их. А лекарство – это вера в Иисуса Христа, вера в Спасителя. Поэтому мы должны больше всего хранимого хранить сердце свое. Мы должны молиться, мы должны обращать внимание на эти вещи. А кто не покаялся, кто еще вдали от Господа, вас другие черви съедят. Вас черви будут есть всю вечность. В озеро Огненное, где черви вообще никогда не умирает. Вы сегодня должны покаяться, получить спасение, прощение и иметь жизнь вечную в Господе. И тогда будете беречь здоровье духовное. Ему слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.